В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», к нам пришла Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Здравствуйте, Евгения.
Координаты эфира смс +7 925 888 948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А давайте, наверное, с чего начнем? Я бы с идеи начала бы, вот честно. Мы с вами обсуждали, вы хотели обсудить тему, что сегодня же день рождения комсомола.
Ну, во-первых, я хотела бы всех комсомольцев бывших, к которым я тоже отношусь, поздравить с праздником нашего великого комсомола. Все равно мы выходцы с той эпохи. И, конечно, я понимаю, что если нас слушатели молодого поколения слушают, они вообще, наверное, не понимают, о чем речь идет, что такое комсомольцы.
Про священное.
Да, да. Но в любом случае большая часть населения нашей великой страны прошли через комсомол. И вот я эту часть населения хочу поздравить, потому что действительно мы, чтобы мы, какой бы там багаж мы не выносили из СССР, но вот это все равно, то ли это окрашено флером молодости, весны, любви, может быть, это и так, и плохое забылось, а хорошее осталось, но в любом случае сегодня мой телеграм-канал, мои соцсети все поздравляются, все благодарят, когда ты кого-то поздравляешь, то все-таки это еще живо. Это радует. И поговорить о том, что сейчас...
А сейчас-то, да, вот надо что-то...
Вот понимаете,
что-то,
как...
Что надо?
Ну, смотрите, у нас тоже такие есть попытки... Я не могу сказать, что они все 100% вот прям удачные зашли, также взлетели прям в наше детство. Это движение первых, волонтерство, юнармия,
кадетство,
орлята и так далее. То есть много чего есть. Понимаете, пока мы этим детям не дадим возможность себя проявить и быть полезными, а мы должны оценить эту полезность как взрослые, и свои аплодисменты, туда, в эти такие общественные организации, общественные, не пойдут плохиши. То есть сильные станут еще сильнее. То есть ребята, вот они же юнармейцы, они же движение первых, они же, например,
старше, кто идёт.
Нет, это не старше, это всё одна и та же возрастная категория. То есть это одни и те же хорошие дети, которым интересно и волонтерство, и юноармейское движение, и движение первых. А нам-то надо придумать такую историю, такие проекты, даже, может быть, внутри этого, чтобы туда ушли ребята, которые стоят на учете на КДН. Куда пошли ребята, которые ничего не хотят, которые сидят в этих коробках, в гаджетах и никуда не... Вот нам же оттуда...
Замотивировать
нам
их
же
надо.
Вот этих надо туда завлечь. Они всегда были дети отважные, всегда были дети общественники и так далее.
А у нас есть проблема с тем, как с этими детьми работают?
Ну, конечно, есть. А почему, конечно?
С ними не хотят работать или что? Как вы это видите?
Не так. Не то, что не хотят работать. Вопрос о том, как с этими детьми работать. Потому что, во-первых, если мы говорим про ребят, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, это комплексный подход, это индивидуальный план сопровождения. Это работа и с семьей, то есть со взрослыми людьми. Это работа и со школой, где этот ребенок обучается, или с колледжем, где он учится. Это работа и с досуговыми организациями, где бы занятость этого ребенка была прописана во второй половине дня. Это и отдых этого ребенка на каникулярное время и на летние каникулы, чтобы у него вздохнуть не было возможности. И вот почему нужна четко сорганизованная комиссия, потому что как раз комиссия по делам несовершеннолетних – это межведомственный орган, где все есть – и спорт, и культура, и образование, и медицина, и вот, вот там все это собирается, да? Но чаще всего, вот так могу сказать, это летит редко. Почему? Потому что первое, что я назвала, это семья. А семья очень часто проблемы не замечает.
Не хочет или не видит, или что?
Не хочет просто. Они говорят, ну, я вырос, он вырастет. Ну, не подумаешь, что она стоит.
А это не работает, да? Вот сейчас он вырос, и я вырос.
Это сейчас не работает, потому что вызовы другие, страхи другие, вызовы времени другие, потому что очень много, куда ребята могут уйти в деструктив, и мы потом узнаем об этом просто по постфактуму, или они в СИЗО оказываются, или просто мы их хороним.
Каким образом, с вашей точки зрения, можно действительно детей вот активнее привлекать вот в эти организации, тем самым его правильно адаптируя и социализируя через эти организации? Как,
знаете,
это сделать?
Мне кажется, вот смотрите, давайте вот про подростковую психологию. Что такое подросток и что он хочет? Ну, во-первых, у него взрослый не авторитет. То есть он сразу замазывает всех взрослых, что это все лузеры, и они все, мы все для них не авторитет.
Ну, да.
Что они хотят? Они хотят выделиться, они хотят, чтобы их заметили. Они придумывают, чтобы их заметили, каждый по мере своего развития. Кто-то идет в спорт, и его там замечают, а кто-то идет в другие места, и в том числе в соцсети, придумывая всякие негативные вещи, его тоже замечают. Не совсем отдавая себе отчет, чем это будет ему потом грозить. Но это же будет потом. Но потом надо подумать еще. А вот здесь и сейчас я стану знаменитым. Пускай антигероем, но я стану героем же. Пускай анти, но героем же. А еще меня подхватит разные... Мой ролик, например, в сетях, подхватит разное количество огромное, ну, если он плохой и агрессивный, и поганый, его же еще быстрее подхватит.
Ну да,
очевидно. Вот и все, я стал героем, понимаете? То, что потом начнется, комиссия по делам несовершеннолетних, приводы в полицию и так далее, они же потом об этом не думают. Они же думают, здесь и сейчас я должен прославиться. Вот нам, взрослым, надо придумать такую историю, чтобы они, первое, прославились, но только без приставки «анти». И для этого вот дать им возможность, наша задача – дать им возможность. Я вижу в этом такую историю. Мне кажется, что нам надо для таких ребят, которые вот по грани ходят, и школа точно знает таких детей, которые ходят вот на этой грани, еще не упали никуда, но вот-вот готовы. Вот этим детям надо давать бесплатные кружки, это важно, для семьи бесплатные. Систему дополнительного образования, где содержится вот такой рисковый контент. Ну, такой, например, как питбайки, автоспорт, не знаю, парашютный спорт. Вот там, где они могут выплеснуть свой адреналин. Потому что ребята, ну, кстати, и девчонки тоже, и это не только мальчиков касается, девочек тоже такие девчонки патовые есть. Вот, им нужно обязательно, не знаю, там, вот... Мы об этом говорили, кстати, Жень, не раз, о том, что именно этой категории ребят нужна вот именно вот эта забота, и их надо сопровождать. Я с большим прискорбием могу сказать, что раньше, вот, кстати, тоже комсомолию мы вспомнили, а ведь давайте вспомним, у нас была система ДСААФ.
Конечно. Да.
Система ДСААФ была абсолютно бесплатна, доступна по своей сети, она была, ее было очень много, по крайней мере, в Москве, и как раз в ДСААФ были такие, вот я имела возможность совершенно бесплатно совершить прыжок с парашюта на Тушинском аэродроме. Это было, тебе исполнялось 16 лет, ты проходил определенную медкомиссию, тебя готовили, и буквально через 2 месяца ты уже прыгал.
Угу.
Понимаете, я один раз это сделала, я пронесла это через всю жизнь. Это, ну... Я не могу сказать, зачем мне это было надо. Ну, потому что у нас мальчишки пошли, и я пошла. То есть это же тоже еще одна история. Все пошли, и я пошла. Вот. И вот эти вот вещи, они крайне важны. Сейчас у меня в планах, между прочим, тоже как-то проговорить с нашим отделением ДСАФ. Ну, может быть, как-то вообще развернуть вот Минобороны, потому что ДСАФ до сих пор находится под Минобороной, и говорит, ребят, ну вам же нужны вот эти ребята, они же потом к вам пойдут. Ну, давайте вы их как-то вот, ведь, ну пригрейте, да,
это займитесь. Вопрос еще, да, это вопрос же еще и педагогов, потому что здесь же мало просто, как это, по разнарядке отправить туда этих детей. Там ты встал на учет, вот тебе, пожалуйста, туда иди социализируйся. Совершенно верно. Же мотивация. нужна, потому что педагогические кадры – это ключевое.
И среда. Нет, все-таки вот для этих ребят очень важно среда. Не просто, понимаете, что, вот ты сейчас говоришь, Жень, вот про что. Это про беседы. Вот с ними сейчас ведут профилактические беседы. С ними ведут полиция беседы, социальные работники, психологи и так далее.
В этих кружках были педагоги,
которые... Это понятно, вот... но еще и среда важна. Чем они будут заниматься? Программы каким? Mm-hmm. Потому что им надо как раз быть героями. У них это вот, им так надо. Вот именно этим детям надо так. Кому-то это не надо вообще. Кто-то вот будет тихо, вот его похвала в семье, похвала родственников и друзей, вот, ну, близкого круга, такая вот скромная, очень, а кого-то вообще, наоборот, это даже и выведет, наоборот, из себя похвала. А вот ребятам, которые КДНщики, нарушители закона, угу. они точно, они все герои. И нам надо, чтобы они были без представки анти.
Ну, есть вот такая тема, одна из деструктивных тем, которую, насколько я понимаю, вы плотно занимаетесь, это борьба с зацепингом.
Вот это про то же.
Вот, это потому что тоже. Это же не просто увлечение, это реально есть ощущение, что это какая-то сетевая история, где есть какие-то кураторы, которые, в общем, детей склоняют к таким занятиям или нет?
Как думаете? Жень, это вообще ни разу не увлечение. Это вообще про другое. Это организация. Конечно. Это четко спланированное уже. То есть, если мы, например, 5 лет назад, во-первых, давайте так, история зацепинга, она была всегда. Угу. То есть, даже еще во времена нашей комсомолии и пионерии. Но мы тогда так... Извините.
Ага.
Народ катался на трамваях.
Да.
Вот. На трамваях. Цеплялись за трамваи. И почему это было чаще всего, кстати, когда разбирали? Потому что не было денег 3 копеек.
На проезд.
Там другая история, мотивация другая. Там просто надо было из точки А в точку Б доехать. И они просто ехали на... Ну,
с внешней стороны.
Да, с внешней стороны. То есть это не было, не было желания прославиться или...
На слабо провериться.
Нет, там другая была история. Хотя это тоже было. Но это было вот именно... Вот мы когда говорим про мотивацию. Что сейчас происходит? Ну, во-первых, это сначала они стали организовываться в Телеграм-канале. И правовые органы власти, наши правоохранительные органы, извините, оговорилась, правоохранительные органы, кураторов достаточное количество попересажали, потому что вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, это Уголовный кодекс, 151-я статья, угу. часть 2-я. Но она, кстати, хочу сказать, что вернемся, наверное, к этому вопросу.
Конечно.
Потому что она там или штраф, или какое-то самое минимальное заключение. Вот надо менять эту статью, и ее, конечно, надо увеличивать срок наказания для кураторов. Потому что сейчас это все смешно. И вот они с Телеграм-канала теперь, знаете, куда ушли? Теперь они ушли на игровые платформы, угу. где ребята могут также в закрытом режиме общаться, где имеется сетевое общение. Они пишут программы про вот эту гадость. Да, и причем потом говорят, а теперь, ребят, пойдем вот туда-то и будем отрабатывать то, что вы здесь научились. То есть это на самом деле этим занимаются взрослые люди. Нам надо понимать это. Если мы будем говорить, что это шалость и то, что ребята сами организовываются, я никогда не поверю в это. Угу. И об этом говорит статистика, и об этом говорят, как они организованы внутри. У них стал появляться свой особенный сленг. С определенными словечками, которыми мы с вами не знаем. И группы в Телеграм-канале, по крайней мере, стали все закрытые. И туда взрослым проникнуть крайне сложно, тем более свой сленг.
Потому что они модерацию какую-то там
совершенно
делают.
Верно. Угу. Поэтому статистика, которая сейчас, у нас 3 раза увеличилось количество погибших детей, и это страшно. И мне кажется, что это, конечно, спланированная акция, и она продолжает просто убивать наших детей. А наши дети, как я уже... Первая часть нашего разговора, они герои. Почему? Потому что, во-первых, один вот этот только приемник качает, а другой обязательно снимает на видео. То, что надо удалять, вот то же самое, что, знаете, вот мы обсуждали это недавно. Вот по суицидам. Есть же договоренность, что никто ни о чем не говорит в соцсетях. То есть все это вычищается. Ни одного ролика нету. Хотя и это как бы договор. И прям четко соцсети все вычищают. Вот так же надо сделать по зацеперам, потому что это, вот эти ролики, они висят, и висят не только там неделями, они месяцами, годами висят. Одни и те же ролики. Кто-то уже комментирует отвратительно это все, понимаете? И ребята это смотрят. Нам зачем это? Это надо, конечно же, вычищать моментально.
Вы думаете, что это тогда меньше будет,
и это, да, ответственность государства, конечно. Это ответственность государства. Ну, потому что вот я пришла домой к своим, говорю: ребята, вы знаете, что такое зацепер? Они говорят: нет. Ну, вот мои не знают, вообще не знают. Теперь вот я им рассказала, теперь знают. Вот это хорошо я сделала или плохо? Жили бы себе счастливо два подростка и ничего бы не знали про зацеперство, а теперь полезли искать. Здесь же тоже вот мы можем об этом много говорить и пробуждать этот интерес.
А по вашим ощущениям вообще опасностей для детей сейчас и в связи с этим каких-то вызовов для взрослых стало больше по сравнению с тем, что, конечно, было там 30 лет назад?
Конечно. Да? Да, потому что информация распространяется со скоростью звука, и любой деструктивный контент, он вызывает интерес. Любой. И там, где особенно с риском для здоровья, да, подростковое. И у них это, и это распространяется. Самое главное, что если вы возьмете, например, и пробьете, сколько там же вот эти сердечки, лайки, это же все монетизируется. Вот кто стоит за этой монетизацией? Там же не подростки стоят, там все равно за этим стоят взрослые. И они монетизируют детское несчастье, ну, просто в свой доход.
А есть же еще одна проблема, это мошенничество, тоже через вот эти вот игры, когда детей разводят не просто даже на то, что там вот тебе 5000 рублей, иди подожги ролейный шкаф, вот эта история тоже есть, а это история, где у родителей лежат деньги, сфотографирую свой дом, соответственно, и если ты сейчас не переведешь какие-то там деньги из сейфа, то, соответственно, твои мама с папой погибнут. Вот с этим что делать?
Женя, вы неправильно сейчас говорите. Ровно все наоборот.
Как?
Значит, объясню. Вот то, что вы говорите, во-первых, это одно и то же. И релейный шкаф, и деньги – это одно и то же. Начинается как раз с того, что возьми деньги у родителей, карточка, переведи и так далее, а заканчивается релейным шкафом и СИЗО. Это цепь одна. Это не то, что вот здесь вот они, релейный шкаф. Не-не-не. Начинается сначала с шантажа вот этого. Угу. Потом им говорят: хочешь выкрутиться, парень, значит, иди поджигай релейный шкаф. И мы тебе вернем деньги, например. Или мы там не сообщим там кому-то, да, и так далее. То есть идет, или, например, мы не убьем твою сестру. Там такое тоже есть. Я посещаю СИЗО, я вижу этих мальчишек, там идейных террористов-то мало. Там как раз вот эти вот все, извините за мой французский, балбесы, которые попались сначала вот на этот шантаж, да, потеряли доступ к госуслугам, потом, как правило, высылают карточку, что на вас заведено уголовное дело, а если ты не хочешь, чтобы было уголовное дело заведено, ФСБ с тобой сейчас свяжется, ты должен у родителей вот эти карточки, деньги перевести, мы сейчас закроем это уголовное дело. Они в это верят. И здесь другой вопрос, Жень, возникает. А где доверие к родителям? Почему они сразу, когда вот на этом этапе они попались, почему они начинают скрывать от родителей и не говорить? И почему, ну вот что происходит в это время?
То есть вы считаете, что если бы было базовое какое-то хорошее, прочно сформированная связь с родителями, то дети бы первое, что говорили, да, это не мне нужно бояться маму, это вам нужно бояться мою маму, да?
Да, вот, совершенно вот из этой истории. Совершенно верно. Хотя мне рассказывали случаи, что когда вели девочку, подростка вот такого, и ей сказали: если ты скажешь родителям, мы там то-то сделаем. Она, знаете, что сделала? Она написала записку и родителям в спальню под дверь подсунула. Она не смогла говорить, ну, то есть, вот, а записку написала. Она же не сказала. Но нельзя исключать, кстати, что люди, которые вот так ведут детей сутки и двое, не отпуская их с телефона, они не программируют наших детей. Никто не отменяет нейролингвистическое программирование. Потому что, как правило, потом, когда беседуешь с ребятами и с родителями, дети невменяемы еще сутки, там, они не могут в себя прийти. Они не могут объяснить, почему они это делали. То есть я, с одной стороны, говорю, надо идти говорить родителям, а с другой стороны, у меня вопрос, они в этом состоянии вообще могут что-то говорить кому-то? Ну, то есть вот, насколько вот опасно это влияние?
Какие-то, вот как вы думаете, какие-то, не знаю, внеурочная какая-то деятельность, посвященная защите от мошенничества, еще что-то. Вот имеет смысл это как-то системно вводить, как вы думаете?
Нет, это не просто вводить, это все есть. В разговоре о важном, на классных часах, и все это рассылается.
В ОБЖ вот, это уже, мне кажется, надо вот, вводить.
Нет, я тоже как родитель состою в родительских чатах. Мы от школы все время получаем какие-то. Вот смотрите, вот школьникам высылают, вот проговорите. То есть нельзя сказать, что не ведется вот этой профилактической беседы.
Угу.
Но здесь этого мало. Здесь, ну, как я рассуждаю. Я рассуждаю так. Вот ребенок — это гражданин нашей страны. Страна должна защитить нашего ребенка.
Обучить, защитить, да.
Обучить и защитить. Вот сейчас недостаточно защита поставлена для наших детей вот от этих мошенников. Ну, не успеваем мы. Сначала мы пенсионеров защищали. Смотрите, более-менее разобрались, вот, да, более-менее как-то, вот они перекинулись теперь на наших детей. Ну вот мы же все уже понимаем, что это целенаправленная война информационная против нас. И государство, я все-таки думаю, что оно максимальные усилия должно приложить, чтобы минимизировать это воздействие.
Посадка этих детей в СИЗО, с вашей точки зрения, не формализация или проблема, решение проблемы? Ну, то есть вы сказали сами, что идейных террористов мало.
Ну, вы знаете, во-первых, 205-я статья терроризма, она относится к категории самых тяжелых. Наказание там самое тяжелое. Почему эти ребята в СИЗО? Потому что именно статья 205, она именно такая. По поводу идейности, мне кажется так. Следователи должны понимать и в ходе следствия выяснять, под каким воздействием был ребенок, что происходило. Или это... Я, например, разговаривала, вот я говорю, я в СИЗО приезжаю с ребятами, там есть идейные, которые прям вот говорят, нет, я это сделал вот за деньги, например. Я знал, что это плохо, мне нужны были деньги. Это одна история. А есть ребенок, который, например, говорит, извините, что я их называю, хоть они и преступниками почти что считаются, там следствие ведет, который говорит, а мне сказали, что если я это не сделал, мне сестру убьют. И вот я стою и думаю, а вот я бы это сделала или нет?
Угу. Так, мало наказаний, поэтому дети потеряли страх. Если бы у них был страх перед родителями, они бы этого никогда не делали.
Если бы у них было уважение к родителям, я бы сказала, не страх. Если вы думаете, что уважение можно завоевать через ремень и через страх, вы ошибаетесь. Это все равно к вам прилетит другим боком.
А, получается, с вашей точки зрения, слушательница Ольга, кстати, ваша тезка говорит, с вашей точки зрения, нужно родителей обучать отношениям с детьми. Как-то мы раньше были сами себе предоставлены, но и родители уважали, и любили нас родители, но как-то мы понимали, что такое хорошо, что плохо. А сейчас, получается, кто в лес, кто по дрова.
Вы знаете, здесь, ну, мы точно в рамках нашей передачи не договоримся, потому что мы сейчас, вы сейчас, Оля, затрагиваете глубоко философские
вопросы.
Угу. У нас раньше были многопоколенные семьи. У нас были бабушки, дедушки, тети, дяди, и мы каждое воскресенье ходили друг к другу в гости. Вот в мое, по крайней мере, детство это было так. И ты понимал, у тебя на полгода вперед было все расписано, и жили большими семьями. И тогда было все проще, потому что брали пример, как относиться к старшим, как относиться к младшим, друг другу помогали. Где вы сейчас это видите? Единицы. Только многодетные, наверное, это сохраняют, как ни странно.
Давайте после новостей продолжим. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Новости сейчас.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, несколько сообщений от наших слушателей просто в режиме блиц. Так, если бы у детей не было страха перед родителями, они бы рассказали им на первых этапах разговора с телефонными террористами. Скорее всего, страх перед родителями – одна из причин таких действий, говорит Наталья.
Да, согласна, конечно. Да? Конечно, не боятся.
Как же случай принуждения детей взять вину на себя? Разве все за это наказаны, говорит 724-й. Но это про то, что очень сложно найти организаторов вот этого всего, потому что это сетевые, прям вот эти колл-центры сетевые,
да, совершенно верно.
Которые там веерную рассылку делают.
Вот здесь как раз мы и говорим об ответственности государства. Угу. Здесь как раз, потому что все вот сейчас получается так, что все возлагается на семью, на самого ребенка, давайте так скажем, не на ребенка, а на несовершеннолетнего, да, то есть это с 14 лет, иногда с 16, в зависимости от статьи. Вот, и в любом случае на несовершеннолетнего, с учетом того, что, видите, вот вы сами-то, уважаемые слушатели, пишете, что родители, они боятся, но, в общем-то, они попадают в эту западню, что нет важного взрослого рядом,
которому
можно довериться, да.
Как вам предложение рассмотреть вариант учебы 12 лет в школе? Периодически затравочку такую делают, потом как-то от этого уходят,
Я не знаю, как меня сейчас слушатели поймут, но я, знаете, там буду иронизировать. И прям, знаете, на выпускном с вещмешком в армию. Вот прям вот сразу.
Уже сейчас мальчиков
6 лет. Я просто посчитала, и получилось, что 18 они закончат, и прям в армию сразу и пойдут.
Так они сейчас, если в 7 мальчик пошел, то вот, тем более сейчас призыв круглогодичный.
Не, ну не призыв. А подготовка,
не путайте,
Женя, не призыв, призыв да. также остался.
Да, два раза. Да. Но почему это, ну, как бы не нужно?
Ну, во-первых, то, что предлагается, они говорят о том, чтобы детей отдавали с 6 лет. Они с 6, ну, сейчас, между прочим, тоже закон позволяет с 6,5 отдать детей, с 6,5 до 8. Но как психолог, и как бывший директор школы говорю, что... На самом деле, отдавая ребенка в 6,5 лет, все равно это зона рискованного земледелия. Mm-hmm. Объясню. Вот вам кажется, что ребенок у вас и читает, и даже пишет, и там вот прям вот он такой гениальный, все как бы легко дается. Что же он у вас будет делать там в первом классе, что он будет еще год у вас делать? Вы знаете, он будет у вас здоровье набираться и детство догуливать. Объясню. Вот. В начальной школе даже этого не будет видно, и он будет успевать. А вот я вам как опытный человек могу сказать, вот я к девятиклассникам, к восьмиклассникам вхожу в класс, и я безошибочно вам скажу, кто пошел в школу с 6,5 лет.
А как?
А потому что, когда выходит пубертат, вот этого года не хватает катастрофически. И видно очень сразу, в подростковом возрасте год, это как у нас с вами 5. Mm-hmm. Это же у них же очень быстро созревают, вот это гормональное созревание проходит. И вот этих, особенно мальчиков видно, маленьких. А мы хотим как раз 6,5 дать мальчиков, вот как вы сказали. Уважаемые, пожалуйста, поберегите своих детей, дайте им год отдохнуть еще раз в детстве. И всему школа их научит. Они у вас еще эффективнее будут учиться, если вы будете отдавать их в полные 7 лет. Угу. Это вот просто прислушайтесь к совету, поберегите своих детей. Это не про 12-летку. Теперь по 12-летку, значит, что они предлагают? Вот отдавать 6 лет. Когнитивные функции ребенка и физиология, она не созревает. У них ведущая деятельность
игровая.
А мы хотим их посадить за парты. За парты за 40 минут. Если меня, когда родители спрашивают, как лучше всего подготовить ребенка к школе, я все время говорю, отдайте его на плавание. Это самая лучшая подготовка к школе будет, чтобы у него спина окрепла и длинные мышцы спины укрепились, чтобы он 40 минут смог спокойно просидеть и не получить сколиоз. Вот это самое всему школа научит. Не надо вперед идти. У нас очень многие мамы такие тревожные. Они такие, знаете, вот мы наперед научим его читать, писать, чтобы он вот наперед вот был. Да не, вы сделаете только хуже. Читать, да, допускаю. Рассказывать по картинке. Должна быть богатая речь. Больше с ним разговаривайте, больше читайте. Угу. Если у ребенка развита, богата русская речь, прекрасно он будет учиться в школе. Если ребенок делайте занятия на внимание, чтобы он мог концентрировать внимание. Вот эти вещи надо делать. Ну, не тупо же читать, писать и прописи ему еще дать в 6 лет, чтобы он все прописи прописал. И чтобы он по полгода был лучший.
А и потом все контрольные, прорешал заранее.
А что потом-то будет? Ну, а что потом-то будет? Ну, вы неправильно подходите к этому. Сейчас очень много литературы на этот счет. Почитайте, пожалуйста. Не слушайте никаких блогеров, пожалуйста. Берите из проверенных источников, из литературы и от наших психологов, ученых с именем. Слушайте их, они правильно все говорят. А угу. Блогеры я не доверяю, извините, ничего личного. Но...
А вообще 12-летний, но это же про то, что 12-летнее обучение есть в некоторых других странах? И поэтому почему бы и нет? Хотя слушайте, у нас, наоборот, пропаганда того, что после 9 класса идите получать профессию.
Слушайте, в школе-то сидеть так долго. Давайте начнем с того, что в нашей стране самые длинные каникулы. Давайте почему мы про эту сторону не думаем. Я вот просто посчитала. Да. Если мы будем... Вот смотрите, у нас дети, по сути, в мае месяце у нас заканчивают дети учиться. Дети за в апреле. Неделю,
да, да.
В апреле. Почему? Объясню. У них, они попадают на длинные каникулы, угу. Ну, то есть не на каникулы, а на праздники, с 1 мая по 10 мая не учатся, потому что, ну, в общем-то, все куда-то уезжают, какие-то такие праздничные дни, родители майские. Потом начинается итоговая аттестация за год. Какие-то хвосты, уже никаких новых тем дети не проходят в мае. И очень с натяжкой, да, они ходят в школу, но, в общем-то, это или повторение, или мы закрываем что-то, или мы там дотягиваем. В общем, давайте так, май уже скомканный, меня педагоги поддержат и поймут, о чем я говорю. Да, угу. Это де юре все так, а де-факто не так. Вот, и поэтому, но каникулы у нас с вами самые длинные в мире. 3 месяца наши дети гуляют летом. Нет, это хорошо, конечно. Но давайте еще проговорим про что. Во-первых, родители. У родителей нет 3-месячного отпуска.
Конечно.
Вечная история. Куда деть ребенка на 3 месяца? Ну хорошо, месяц мама, месяц папа. Хотя мы говорим про семьесберегающий подход, и все должны вместе отдыхать. Значит, хорошо, семья поехала в месяц отдохнула.
Да на месяц вряд ли, на 2 недели максимум.
Ну, в идеале, Хорошо, если есть бабушки, дедушки, упростит история. А если нет бабушек, дедушек?
Лагерь.
А если денег нет?
Вот, непонятно что.
А если нету денег?
Дом сидит.
Даже хорошо, даже лагерь. Вы знаете, лагерь на 28 дней уже нет. 21 редко, в основном на 2 недели.
Да.
Дальше что?
Что делать?
Ну, что, дом сидит.
Ну, да.
Поэтому вот я бы, чтобы предложила, например, я, конечно, ну, не законотворец, но мне кажется, разумно бы было бы, если бы уж так рассмотреть программу, то сделать июнь, ну, вот таким учебным месяцем. Тогда нам ЕГЭ придется сдвигать, там же перестройка в ЕГЭ. Но в июне ребята могли бы заниматься творческими вещами. У нас же есть с вами в программе такие предметы, как труд, музыка, рисование, физкультура и так далее. Никто не запрещает, например, сделать такие творческие схемы. Вот там уменьшить количество уроков, и, соответственно, чтобы было не 7, не 8, а 6. А вот здесь, например, вот это творчество перенести сюда. Проектную деятельность, внеурочку и так далее. Но навряд ли кто-то меня услышит, потому что система сдачи итоговой государственной аттестации, она вся строится на июне. И в этом задействована школа.
Угу.
Вот и в чем проблема. Но я против 12-летки, я считаю, что надо думать о содержании программы, об ее оптимизации, потому что есть вещи, которые ну, странные, и для меня странные. Иногда читаю там тоже биологию 7 класса. Сейчас я прохожу биологию 7 класса со своим приемным мальчиком, и каждый раз, когда он приходит ко мне с параграфом, я все время сначала начинаю хохотать, потому что я все время никак понять не могу, зачем ему маховидное пригодятся в жизни. Ну ладно, проходим маховидное.
Это вы про то, что, как это, сейчас многие же говорят, что школьная программа, она мало про жизнь, она больше в степени
абсолютно.
Такая про...
Абсолютно.
Про что вот это
и
вопрос?
Не комплексная, абсолютно не комплексная. Нет.
Но
каждый предмет сам по себе.
Есть проблема перегруза детей в школах? Как вы это видите?
Вы знаете, вопрос такой. Смотрите, у нас, во-первых, если мы возьмем нормативно-правовую базу, она абсолютно четко все регламентирует. Некоторые там периодически возвращаются к тому, что вот, там, с домашними заданиями, слушайте, в СМПИНе все давно написано, по домашним заданиям это все принято и должно соблюдаться. А вот как должно соблюдаться? Вот за этим должна надзирать администрация школы. Mm-hmm. В школе, в которой учатся мои дети и внуки, уроки они делают не больше 1,5 часов на все предметы средней школы. Не больше 1,5 часов. Причем один из мальчиков учится в математической вертикали. Вот. Но сегодня, правда, пошел к нулевому уроку, потому что это углубление, которое он сам выбирает. Но это его выбор.
Ну да.
Это его выбор. То есть есть разные формы, которые школа может предложить родителям и детям, тем самым подкрепляя его знания. Но точно не за счет здоровья и домашнего задания, где они там часами сидят. И, уважаемые родители, тоже такая к вам просьба. Если в вашей школе вы видите, что вам в первом, во втором, в третьем классе задают такое количество домашних заданий, что ваши дети и вы, самое главное, сидите с ними по 3-4 часа, смело пишите уполномоченному по правам детей. Пишите мне, обязательно проверим нормы выполнения домашнего задания.
А есть тоже всякие интересные темы, которые подкидывают разные общественники. Например, один из общественников не так давно сказал, что, в общем, не нравится ему мультик «Маша и медведь», а сегодня же еще день мультипликации.
Вчера был
день мультипликации. И, видимо, под это дело общественник решил раскритиковать самый популярный мультик российский, и не только в России самый популярный, но и вообще и за границей тоже. «Маша и медведь» сказал, что Маша там какая-то меркантильная, капризная, и, в общем, дети смотрят на Машу, и неправильно формируются. Да. А мне... Честно говоря, вот я «Машу и медведя» посмотрела прям всю, и это, у меня сын любит мультик «Маша и медведь», и я вижу здесь про другое вообще. Здесь мультик не про вот этого ребенка с шилом и про, безусловно, принимающего взрослого, который страхует Машу от того, чтобы она не убилась. Вот про что этот мультик, он просто про детство.
Да. Он просто про детство. Да, они говорят о том, что нет образа мамы-папы, нет образа семьи, и вот Маша там одинока, воспитывает ее медведь, это что за ерунда и так далее. Но, во-первых, это сказка и мультик. Мне кажется, что там очень четко прослеживаются наши народные какие-то вещи. Ну, судя, как выглядит Маша, да, как выглядит Миша. То есть там вот эта вся история. То, что у Маши с шилом, и то, что она такая, это образ детства. И то, что страхующий взрослый, важный, взрослый, над которым она иногда издевается, как и наши дети над нами иногда троллят. И она также не по злобе, там же никогда нет злой Маши. Маша никогда не злится, она никогда не делает,
намеренно.
Намеренно, да. И она всегда потом сокрушается. Это же тоже, кстати, видно, да, что вот умение просить, она стоит в углу, между прочим, ее там и наказывают в то же время.
Она домой рвалась, когда хотела, что я уйду от вас, и тогда, когда она с обезьянками была, совершенно она вернулась домой в итоге.
Да, а я вам хочу сказать, что когда вышли первые серии «Маши и медведи», это было очень-очень давно, мне... дали ссылку на них взрослые люди. Взрослые, то есть не дети. У меня на тот момент не было детей маленьких. И мы с супругом, со взрослым человеком отсидели и смотрели «Машу и медведя», как завороженные. Первые там 8 серий, что ли, вышло. И я говорю, боже, какая прелесть. Мы думаем, в детстве, что ли, впали? Да нет, это вот эта ностальгия по нашему хорошему союз мультфильму.
Но здесь же интересная еще история... как это, ну, понятно, коммерчески успешные проекты, и вот эти вот попытки постоянно каких-то людей, которые, видимо, впереди паровоза пытаются нестись и угадать, а как правильно, как скрепно, как ценно, а здесь же тоже очень превратное понимание, потому что, ну, вспомним сказки советские, там вообще это «папа в угоду своей жене увез дочку в лес». Все русские фольклорные сказки почитать, там же жуть. Там.
Слушайте, давайте про «Спокойной ночи, малыши», про Степашку и Филю. А где у них мама с папой? Почему они одинокие?
Я никогда не думала об этом.
Ну почему они одинокие? Ну все до абсурда можно довести. Ну где папа Хрюша и мама Степашки? Почему какая-то тетка все время разговаривает со зверями? Ну глупость какая-то.
Иногда Валуев разговаривает со зверями.
Извините, еще и дядька. Понимаете, то есть это все довести до абсурда. Вопрос же в содержании, а не только в форме.
И в понимании.
Поэтому, кстати, я хочу напомнить, что почти что 80% мультипликационного контента снимается в Москве. Москва молодец.
Современного вы имеете в виду?
Да.
А, современного контента. Ну да. Так, здесь были еще вопросы от наших слушателей много. Еще Розочка Свинка, на мой взгляд, великолепна. Все смотрят мультик «Маша и медведь», все смотрят мультик.
Слушайте, а вот если... Кстати, давайте договорим все-таки этот вопрос. Я иногда включаю канал «Карусель».
Да.
И я вот уж где можно подивиться. «Маша и медведь» — это просто прекрасный контент по сравнению с тем, что бывает на канале «Карусель».
У вас есть вопросики?
Есть вопросики. Есть вопросики к этим мультикам, которые для меня... Вот там-то точно есть вопрос. Угу. И эстетично, и абсолютно не педагогично, и вообще не понимаю цели и задумки авторов. Но при этом «Машу медведя» не крутит, а крутит вот именно вот...
Маша тоже бывает.
Ну, я все время попадаю почему-то вот
На что-то другое. На что-то другое. А, так, летние каникулы выходят дорогими, все лагеря платные, приходится не в отпуск ехать на море, оплачивать лагерь и выезжать на дачу, говорят. Дарья, так, слушательница, слушатель говорит, катастрофически не хватает бесплатных кружков, да, я понимаю, у нас все за многодетных, но вы же понимаете, что когда надрываешься с одним ребенком, и только в мечтах остается план на втором, потому что сколько денег сюда уходит, чтобы его всесторонне развить, с учетом того, что родители капитально включены сейчас в детство, чего не сказать о нашем детстве, пришедшемся на 90-е годы, говорит наш слушатель.
Я абсолютно поддержу доступность. Понимаете, вот недавно конференция прошла на Воробьёвых горах в ГБУ, государственном бюджетном учреждении образовательном, Воробьёвы горы, вот знаменитые. Мы как раз обсуждали, академик Асмолов там выступал, вот мы обсуждали как раз доп. Образование. Доп. Образование, это не значит второстепенное, вот оно такое вот, ну просто есть, да, вот доп. Образование. А, по сути, вы правильно, что вкладываете в своего ребенка, потому что очень часто, особенно для ребят уже после 10 лет, очень часто дополнительное вот это внеурочное образование становится для ребят опорой и мотиватором для получения знаний в первой половине дня. И если вот этого мотиватора и опоры, вот этого интереса они где-то не получают, то очень тяжело детям объяснить, зачем они должны учить маховидные там всякие, или водоросли, или так далее. То есть, понимаете, вот когда есть костыль, вот это вот, да, вот опора, когда мы говорим, ну, надо учиться, потому что есть цель. Цель формируется из желания.
Конечно.
Желание появляется там, где ребенку нравится. Вот эта вот причинно-следственная связь, она четко отслеживается. В базовом, вот в основном, в урочной деятельности, да, вот в основном уроке, если, конечно, вам повезло, и у вас какие-то гениальные учителя, которые могут влюбить в какой-то из предметов, так тоже бывает, и нередко бывает, повезло. А если нет, если проходящая история, да, вот все ровно, все на 4, да, там 5, 4, 3, ну, нормально, ребенок учится, осваивает программу, а глаз-то тухнет, а вот надо, чтобы загорелся, вот он загорается от доп. Образования. И здесь родители должны найти, вот мне тоже как-то, помню, семья такая, вот мне там мама жалуется, вот, вы знаете, вот у него сегодня, вот он отходил там на легкую атлетику две недели, ему не понравилось, потом на гитару пошел, потом, говорит, я бальными танцами буду заниматься, потом вдруг в теннис, вы представляете, вот как его мотает, почему вот это все ерунда, как это, у него есть там финансовое, вот он вообще не постоянный. Я смотрю на него и говорю, да вы счастливая женщина, у вас прекрасный ребенок. Смотрите, как он пытливый.
Пробует все.
Так ваша задача как раз, если у вас тем более есть возможность, дать ему еще больше попробовать. Он где-нибудь остановится. На чем-то он остановится обязательно. Но то, что это зависит от кошелька родителей, на мой взгляд, конечно, плохо. Конечно, плохо. Должно быть более доступное образование. Сейчас я понимаю, что есть налоговый вычет. Вот, уважаемый вот папа, кто обратился, пользуйтесь хотя бы, по крайней мере, этой возможностью. Да? Официально, когда вы оплачиваете кружки, у вас собираете эти все документы, и у вас будет возвращен вам налоговый вычет 13% хотя бы за это. Вы можете за кружки расплачиваться материнским капиталом, не забывайте это тоже. Да, то есть каким-то образом надо вот немножечко себе жизнь облегчить, но я поддерживаю вас, ну, помочь не
как
могу.
Вам тенденция, что люди все-таки выбирают, например, даже начиная с младшей школы, семейной формы обучения, отказываются водить ребенка в обычную школу?
Ой, вопрос какой сложный. Смотрите.
Мода, опасения, страхи, что это? Неудовлетворение?
Я не могу сказать. Здесь каждый случай – это кейс. Потому что, но могу только одно сказать родителям, что когда вы принимаете решение о переводе ребенка на семейную форму обучения, ну, во-первых, давайте расскажем, да, что есть просто обычная школа, куда вы отдаете ребенка, есть очно-заочное обучение. Это когда какие-то предметы вы посещаете в школе, а что-то вы проходите заочно дома, а потом досдаете, но при этом вы остаетесь в контингенте этой школы. Есть заочное обучение, когда вы в контингенте этой школы, и школа выставляет вам, когда вы проходите аттестацию, но при этом вы учитесь дома. А есть семейная форма, когда вы не в контингенте школы, и за вами никто не надзирает, это чистая ваша ответственность. Есть еще надомная форма обучения, но это по медицинским показаниям с медицинской справкой. Вот мы все прошли. Когда вы переходите на семейную форму обучения, уважаемые родители, это чистая ваша ответственность. И если вы ее не выполняете, то вам это грозит карами небесными, потому что каждый ребенок обязан обучаться. Угу. Если перевели на семейную форму, будьте любезны, учите. Уж какими средствами, это уже вы решили перевести его на семейную. Я крайне не рекомендую семейную форму обучения. Есть другие формы. Можно договариваться. Можно...
это удобно. Да.
Но посмотрите, чем меня это еще пугает. Если семейная форма обучения, вы, например, началку еще потянете, вы что-то вы недоучили. Потом вы приводите ребенка в 5 классе, а вы, как родитель, имеете в любой момент отказаться от семейной формы и привести его в школу. И вы такие говорите, вот мы с семейной формой, вот давайте забирайте нас. Тут не тут-то было. Сначала вы будете должны сдать по возрасту, на какой класс вы претендуете, все основные уроки, причем независимой диагностики, вы должны быть аттестованы по этим предметам, и только потом государственное учреждение вас посадит в тот класс по возрасту, который должно быть, если вы сможете это доказать знаниями своего ребенка. Но опыт говорит о том, что в средней школе это практически невозможно.
Слушатель наш говорит, моя жена агитировала за семейную форму, мне это казалось странным, но ладно, 3 года ребенок проучился, потом сам заскучал, захотел в школу, а ведь у мамы был страх, что он неправильно социализируется, нарвется на плохих одноклассников и вообще в школе не будут учить тому, чему учат. В итоге опыт интересный, но ребенку в школе нравится гораздо больше.
Правильно. Вы посмотрите, вы только что зачитали то, что мама боится, не про ребенка речь. Это опять же мама, потому что мама почему-то боится. Вопрос доверия мамы к школе и вопрос, как она это преодолела.
Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое.
Далее будет информационный выпуск, потом сюда придет Юрий Буткин. Все ваши вопросы тоже вижу, но будем в следующей встрече с Ольгой Владимировной ждать, чтобы все это тоже обсудить, потому что тем по поводу детства будет великое множество. А вы пока на канал Ольги Владимировны подписывайтесь, «Право на детство», где все есть. Где все есть, да. Сейчас новости, до завтра.